Биография.
Добрый вечер, дамы и господа. В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Сергей Слободин. Начинаем нашу программу. И более всего мне приятно начинать эту программу, потому что у нас в гостях коллега, человек, которого можно увидеть на всех премьерах, практически на всех премьерах музыкального театра, практически на всех концертах, на всех выступлениях. Человек, который больше всех нас вместе взятых, я думаю, знает и понимает в искусстве, по крайней мере, музыкального театра. Это точно. Человек-легенда, не побоюсь этого слова. Татьяна Петровна Чернова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, журналист, гость сегодня нашей студии. Добрый вечер, Татьяна Петровна.
Добрый вечер.
Татьяна Петровна не только журналист, но и автор изданий о балете, воспоминания о балете. Поэтому, если позволите, мой первый вопрос будет все-таки связан с искусством театра. Помните ли вы ту первую встречу с театром? И могли ли вы тогда предположить, что хоть косвенно, но вы будете связаны с этим искусством?
Очень смутно, потому что мне было мало очень лет. Это, видимо, было в дошкольном возрасте. Единственное, что я запомнила, что это был какой-то музыкальный спектакль. И на сцене кто-то пел, и кто-то качал какую-то люлечку. Вот это «Ай-люли», вот это какая-то незамысловатая песня. И вот это волшебное действие театра, когда красивые костюмы, роскошные декорации, когда зал дышит каким-то ожиданием какого-то чуда. Вот это, видимо, осталось. И потом как-то в школе у нас, во-первых, был свой какой-то маленький театрик. Мы какие-то разыгрывали спектакли, ставили, по-моему, даже Пушкина, Евгения Онегина, отрывочкой, конечно. Ну и потом это попало мне на счастливое время. В каком смысле? Это была Великая Отечественная война, но время было счастливое. Почему? Потому что в школу пришли педагоги, эвакуированные из Москвы, Ленинграда. Вот, так сказать, уровень какой-то был, немножко поднялся.
Детство и... ваше в Перми прошло,
да,
правильно?
Да, да. И театры приехали в Пермь, такие уже известные, и нам хотелось все это увидеть. И в подшитых валенках, замотанная какими-то шалюшками, очень часто пешком, потому что трамваи ходили с перебоями. Вот мы группками отправлялись, значит, в театр.
А театр был доступен тогда?
По-моему, да, потому что в многолёрке я видела и запомнила вот этих еще фабзайчат. У них были такие... черные, не гимнастерки, а телогрейки, угу, такие, знаешь, и подошвы деревянные, поэтому им говорили, так, проходите и сидите, не топайте ногами, капельдинеры говорили. Но вот эта галерка была в распоряжении вот этого детства и юности.
Татьяна Петровна, а вот это эти аншлаги в театрах и по всей стране, и в Перми в том числе, во время войны, это что, это было желание все-таки людей спрятаться, отвлечься, набраться сил?
Во-первых, это была какая обстановка? Во-первых, это был все-таки столичный театр. Приехал из Санкт-Петербурга, приехал театр, тогда Ленинград назывался. Кроме того, у нас ведь еще в Березниках, по-моему, был ТЮЗ, у нас тут была театр эстрады гостил, то есть было очень много людей приезжало к нам и с концертами. Это было действительно, афиши были самые разнообразные. Это, во-первых, хотелось посмотреть вот столичную публику. Во-вторых, это была действительно, правильно ты сказал, это была потребность как-то немножко скрасить тот суровый быт, который был. Он был. Но в театре было очень много военных. Почему? Город был у нас, значит, в основном были ведь заводы номерные, которые делали военную продукцию. На каждом военном заводе были приезжали принимать эту продукцию военпреды, так называемые. Были при заводах эти военпреды. И вот поэтому публика всегда была... Во-первых, во-вторых, было 90, более 90 госпиталей в Прикамье. Значит, раненые и врачи, и медицинские работники, люди тоже интеллигентные, заводчане. Все это наполняло этот зрительный зал. Но самое любопытное, что что вот в этой ложе, сейчас она, по-моему, четвертая, что ли, справа, когда входишь в зрительный зал, первая справа ложа, она всегда была пустая, и я как-то обратила внимание, что вдруг как-то в конце спектакля все головы стали поворачиваться направо. Туда вошел человек, сел в этой ложе, и публика как бы обратила на этот вход, на его появление обратила внимание. Оказывается, это я потом узнала, был Гусаров, секретарь обкома партии. Значит, на прямом проводе Москва. И когда вечером человек, так сказать, имеющий отношение уже к правительству как бы края, но области тогда, приходил в театр, люди поворачивали головы и понимали, ага, ну все в порядке, он пришел в театр, он уже успел переговорить с Москвой, сделать какие-то дела. У нас все в порядке, можно смотреть дальше спектакли. Вот этот какой-то градус... Вот он давал градус. Кроме того, ведь именно с его помощью была вызволена из лагерей Гейденрейх. Артисты театра тогда обратились, ну, эту историю все знают уже. И вот он, в общем-то, очень во многом помогал театру. Театр, когда приехал, значит, ленинградский...
Речь идет о директоре... училище.
Гейденрейх, художественный руководитель она была. Она была художественным руководителем. Она вначале ее привезли, она была просто преподавателем, потом она стала, потому что там же Ваганова была, потом она стала
все-таки руководителем.
Она руководитель была, да. И артисты театра обратились вот с просьбой ее оттуда вызволить. Она действительно там болела, она была там, по-моему, где-то в лазарете там, в Соликамске или в Березниках это было. Ее привезли в Пермь. И она вот пришла и стала работать в этом училище. И сейчас у нас в училище еще работают несколько человек-педагогов, которые начинали и учились при ней. И помнят, как это было. Так что вот какая-то получилась такая эстафета. Вот из-за штатного города какой-то такой маленький был городишко. Вот это у нас, во-первых, хлынули эвакуированные заводы. Заводы тоже большого значения, большого уровня. Значит, техническая интеллигенция.
Инженеры.
Техническая интеллигенция, уровень сразу вырос. Дальше культурный уровень, город сразу поднялся. Медицина очень резко. Мы же тогда имели парень, по-моему, получил чуть ли не Ленинскую премию. Они стали использовать мох для обработки септических ран вот этих. То есть, в общем, вот был какой-то для города, это был прорыв. Это был прорыв во всех отношениях. В экономике, в культуре, вот как-то, так сказать, в общей какой-то среде вот в этой. Это было очень здорово.
Но ведь и в то время были люди, пришествие вот это, этих умных людей, которые не коснулось. То есть те люди, мимо которых прошел и театр, мимо которых прошел и, ну, я имею в виду в личной жизни, мимо которых прошел и цвет там науки, и цвет здравоохранения, а вас это все-таки коснулось. Вы жили в какой-то особенной семье?
Нет, нет. Отец умер очень рано. Он был политработником. Он читал лекции. Тогда был такой институт красной профессуры. И у нас было какое-то тут отделение. Вот, совпартшкола, по-моему. Он читал там лекции. И, в общем, он очень рано умер от бильярдного туберкулеза. Мать была врачом детским. Она работала в Мотовилихе. Но я хочу сказать, что Мотовилиха... Хотя она была окраиной, но это был такой центр какой-то, вот этот, все решал завод. Вот утром все вставали по гудку, и гудок поднимал весь район. И утром, когда мы бежали в школу, мы смотрели, а по дороге везли вот эти лафеты, эти пушки везли, значит, на железнодорожную станцию грузить. Город жил заводом, вот наш этот Мотовилиха жила заводом. И, между прочим, там был клуб в Мотовилихе, там сейчас детский клуб, в самом, как бы это называлось, на Большая улица. И там тоже очень часто выступали концерты, очень часто проводились какие-то. И даже я в годы войны видела студию Айседоры Дункан, которая, они ехали, эта студия, через Дальний Восток, из Америки, через Дальний Восток в Москву на гастроли. И почему-то именно в Мотовилихе Марата Вилихи в этом заштатном маленьком, значит, клубе был их концерт. И вот я туда попала и смотрела революционный этюд Шопена, эти загорелые полуголые девочки, значит, в таких туниках греческих.
Из другой жизни.
Из другой жизни. И другое искусство. Даже уже не классика, а вот это зарождение модерна, когда они танцевали босиком. Но это было, конечно, здорово. Потом был в годы войны в Мотовилихе был джаз. Вот как раз молодые инженеры, приехавшие тоже из разных городов. Вот у нас был тогда, был в Мотовилихе, был джаз.
Вы застали то время, которое сейчас там вспоминают в связи с Терпиловским?
Да, конечно. Терпиловский, потом он очень часто сотрудничал, очень много раз сотрудничал с Вечеркой. Вечерка, во-первых, он работал во дворце Свердлова, он там руководил, а очень часто он приходил к нам в Вечерку, высокий, он такой, знаешь, даже как складывался, потому что он такой слишком высокий был, он так как-то вот полунаклон, худой, воспитанный, очень интеллигентный, всегда говорил очень тихо. Вот тогда вообще ведь у нас люди были. Работал, в «Звезде» работал, я помню, Гинц, который дружил когда-то с Васей Каменским и написал книжку о Васе Каменском и о Гайдаре. То есть это вот еще та вот эта вот какая-то эстафета. Просто пришлось с этими людьми соприкоснуться, и они очень многое дали. Они очень многому научили.
Даже посчастливилось соприкоснуться.
Конечно, конечно. Ведь, Танечка, вот вы написали информацию. Я вот вам хочу прочесть вашу последнюю фразу, говорил Гинц. Читайте ее. Я читаю. Дети веселились вокруг елки и кино. Пауза. Я говорю, я так написала? Он говорит, да.
Милочка.
Я говорю, да. Милочка, ну вы же не так написали. Вот это вот отрабатывалось каждое слово. Тебе делали очень мягкое замечание, но тебя учили не просто грамотности, а смыслу какой-то культуре вот этой речи. Вот это все воспитывалось, конечно.
А вы получили образование в университете?
Университет. Университет – это тоже особое. Дело в том, что это был 47-й год, когда я поступила в университет.
Тоже не сахарный год.
Не сахарный год. Это был тяжелый послевоенный полуголодные годы. Но все, весь набор были не вчерашние фронтовики. Вчерашние фронтовики. Вот Волочков был с обрезанной половину пальцев рукой. Мельчаков был. Нет, забыла фамилию. Он потом был у нас секретарем обкома комсомола. Вот эти все педагоги приехали. Кто-то из Киева, кто-то тоже откуда-то. И вот этот тоже был очень... Цвет был очень... Студенческий был цвет. Это были фронтовики вчерашние, которые пришли в гимнастерках, ничего, конечно, не знали. Мы тут вместе с ними тут поехали, вместе с ними занимались. Вот это вот, вот Саша Граевский пришел тоже из армии. Он потом работал в издательстве, главным редактором издательства. Саша Граевский с нами учился. Вот Юрка Катков, будущий чемпион по шахматам, вот он тоже. Понимаете, то есть это тоже попалось какое-то золотое... Лёвка Давыдычев, он на год меня старше учился в университете.
Лёвка. Ну, Лев, да. Давыдычев.
Лев Иванович. Лев Иванович. Да. Лев Иванович. Но ведь у нас же был драм-кружок, и Лёва играл в этом драм-кружке. Причем, если он в спектакле не участвовал, если он сидел в зрительном зале, то можно было за ним наблюдать. Он, у него все было написано на лице, он все переживал. А на спектакль приходил ректор, садился, значит, Букирев смотрел наш спектакль. Понимаете? Так что вот это вот тоже. Вот какое-то было время очень... Оно было уплотненное по каким-то вот таким, знаешь, категориям. Все нужно было успеть, все нужно было быстро, быстро понять вот это какое-то. И всем хотелось быть грамотными, интеллигентными, в отличие от сегодня, о деньгах не думали, а думали о каких-то высоких материях.
Татьяна Петровна, вот даже до нашего эфира, когда мы с вами встречались, когда я вас приглашала на программу, я вам говорила о том, что программа будет посвящена вам конкретно, вашей жизни, а вы начинали рассказывать истории о других людях, либо анализировать какую-то ситуацию. Это качество, оно у вас природное, ведь это журналистское качество.
Мне кажется, во-первых, что это действительно качество профессиональное, во-первых. Во-вторых, я не считаю свою биографию чем-то интересной. Она была одна из многих моя биография, одна из сотен таких, какие пережили наши мои сверстники. А вот люди, с которыми я встречалась, действительно интересные люди.
Но это эти люди, которые так или иначе повлияли на вашу биографию?
Естественно, мне кажется, что такое взаимное какое-то общение, но, конечно, всегда люди... На этом и строится жизнь. Люди общаются, и люди передают друг другу какие-то свои знания, флюиды какие-то, какое-то настроение, состояние, да.
В то время, о котором вы вспоминаете, очень были популярны и драм-кружки, вы уже поминали, народные театры, и ансамбли, и при каждом заводе обязательно имелось огромное количество коллективов. Вы их посещали?
Конечно.
То есть амбиции артистки были?
Да. Я же ездила после университета поступать во ВГИК, но когда я туда приехала, это вот был 47-й год, там было что-то по 40 человек на место. Тоже было очень много как раз вот фронтовиков. И я струсила и уехала. И я приехала сюда уже как бы позже, к концу приема. Вот. Так что какая-то действительно у меня амбиции какие-то были, но, слава богу, хватило разума и хватило, так сказать, ситуации, что я не пошла в актрисы, а стала журналистом, чего я не жалею.
А не жалеете, потому что эта профессия встречи дает, либо... Это удобная профессия. Дай-ка я лучше буду про вас писать.
Нет, это неудобная профессия. Это неудобная, потому что мне кажется, что всегда приходится быть на каком-то острие. Угу. Вот понимаете, что-то ты знаешь, но по каким-то причинам это... Не надо сказать, а хочется это сказать или рассказать. И наоборот, что-то тебе дают задание о чем-то сказать, а ты считаешь, что надо сделать как-то немножко иначе. Поэтому приходится все равно вот в языке, в слове приходится это искать, эту точку, лавировать.
Но сегодня ведь вы достигли уже такого уровня, ну и репутация ваша, когда, например, на пресс-конференции, в отличие от многих нас там, и меня, и моих коллег, вы можете задать очень дерзкий вопрос, и даже резкий вопрос, и смелый вопрос. Это связано с тем, что уже...
Ну, Пичкалев уже не раз грозился меня вывести из зала, но пока он этого не сделал, не знаю. Но мне кажется, что... Мне кажется, что надо задавать такие вопросы.
Иначе зачем ходить?
Иначе зачем? Во-первых. Во-вторых, чем острее будет предварительный разговор, тем потом интереснее могут быть материалы. Конечно, каждый по-своему это интерпретирует, и каждое издание ставит свою какую-то цель, и, наверное, свои какие-то ищет пути. Но все равно мне кажется, что... Надо.
Я знаю, что в числе ваших различных званий и побед в конкурсах есть еще и награда за придуманный новый жанр «Телевизионная газета».
Да.
Что это за...
Ну, это не я придумала. Я попала на телевидение как раз вот где-то весной 59-го, что ли, года, когда только началось телевидение это было. И тогда тоже пришло очень много из газет, очень много пришло молодежи такой. И был такой Абрам Федорович Вайман. Он работал когда-то в «Молодой гвардии». Газета была такая. И вот мы как-то все вместе придумали эту телегазету. Она называлась очень сначала громоздко, с объективом по родному краю. И была какая-то, как мы говорили, куриная гуска, какая-то штучка, которая вот так открывалась, и, значит, там появлялось какое-то изображение. Это же все черно-белое было, и все это было еще, техника была еще на грани фантастики. И все вот это. Но жанры вот эти уже телевизионные. И мы получили в 60-м году, по-моему, за эту телегазету был всесоюзный конкурс, и мы получили вот эту премию. Мы ее показывали, ездили в Москву, и в Свердловске мы ее показывали. Тогда еще не было таких ретрансляций, но уже это начиналось. Ну, а потом пришел вот на телевидение пришел Эпштейн, и он очень это так развернулось это, и телегазета, собственно, она существует и сегодня в каком-то немножко другом, может быть, варианте, но Сергеев правильно ставит вопрос, он считает, что они как бы социальный такой пласт раскрывают, ну.
Биография, биография.
Я напомню, что сегодня герой программы «Биография» Татьяна Петровна Чернова, журналист, заслуженный работник культуры. Мы говорим и о Татьяне Петровне, о ее жизни, и о ее, в том числе, и профессиональной судьбе. Но, Татьяна Петровна, я так понимаю, что телевидением и журналистикой в хорошем смысле вы заразили и, по крайней мере, своего сына.
Ну, да. Он
я сейчас говорю о Никите Чернове.
Да, Никита, да, он заканчивал исторический факультет, истфак, и очень увлекался спортом. И тогда был на телевидении Шнайдер. И Шнайдер говорит, давай пусть он попробует вести передачу сразу, там, я не помню, с футбола или с хоккея. И вот он начинал с этого. Но сейчас он работает на Вете, и мне кажется, у него неплохая рубрика «Легенды Пермского края», где он выискивает какие-то исторические интересные события и как-то их освещает. Ну, наверное, да, это может быть, но не все члены моей семьи стали журналистами, и это, наверное, правильно.
Хотела спросить, к счастью или нет. Каждый пошел своей дорогой.
Каждый пошел своей дорогой, да.
А возвращаясь все-таки к вашей дороге, вы написали книгу о балерине Павловой. У вас много воспоминаний. Вас не, ну, как сказать, не трогает, не интересует день сегодняшний? Либо просто вы пишете о том, что вы больше знаете?
Ну как, я сразу от вас поеду на концерт хореографического училища. Сегодня отчетный концерт. Я поеду туда, в театр. Я продолжаю этим заниматься. Но просто... как сказать, у меня вышло как бы уже три книжки о балете, три книжки. Первое такое было типа буклета, было, где такой содержался, просто чисто информационный материал. Вторая была книга вот как раз типа такого как бы биографической, где я рассказывала о наших наиболее интересных актрисах и актерах балета. И вот последняя книга была уже «Автограф», где они сами немножко рассказывали о себе и говорили. Но сейчас я выпустила еще одну книжку, но в ней уже о балете совсем немножко, а просто вот как раз о встречах с разными людьми. Вот о ректоре Букереве, вот о Льве Ивановиче Давыдычеве, о дирижере военном Лицмане. Вот о этих людях, которые, как мне кажется, в истории, в жизни Перми сыграли свою роль.
Вот а они. Если бы вас попросили написать книгу о героях сегодняшних, ну, хотя бы последних там 20 лет, хотя я понимаю, что уважаемый там Владимир Иванович Лицман ушел не так давно.
Ну, во-первых, у нас и остались еще и в театре, и в балете еще есть люди сегодня, молодежь прекрасная, которая работает и очень интересно работает. Вот недавно был телевизионный конкурс «Большой балет», где наша пара тоже заняли место. Причем самое интересное, что когда я их спросила, ну, вы заняли такое престижное место, ребята, чего вы получили от театра, сколько вам хоть премии-то мнутся? Я говорю, ну, скажите откровенно, 10 тысяч.
Гуляйте,
да,
ребята.
Я говорю директору театра, а что так мало? Он, они и так хорошо зарабатывают. Вот понимаете, вот у нас все-таки актеры очень многие продолжают оставаться на уровне крепостных. Они не могут, вот так же, как артист балета, артисты оперы, артисты, музыканты. Один музыкальный театр в городе. Если у тебя не складываются там отношения, если ты мало получаешь, им некуда уйти. Это ведь не Москва, где 60 или 50 театров и множество коллективов и каких-то возможностей. И поэтому вот они очень часто находятся в положении людей, не просто зависимых, а крепостных, которые прикованы к определенной работе. Причем это адская работа. У актеров балета адский труд. Они приходят на репетицию в 10 часов утра, там в час, в два репетиция заканчивается, они там что-то покушали. Вечером снова либо репетиция, либо спектакль. И 20 лет так отработать.
Это полное служение.
Да.
А потом на пенсию.
А потом 20 лет, через 20 лет, будьте любезны, на пенсию. А ведь он закончил хореографическое училище или институт. Он может только либо преподавать что-то, какую-то танцевальную дисциплину.
Этому, да.
А если нет к этому... Ну, вот кто-то стал там переучиваться у нас на юриста, кто-то что-то, но это серьезная очень проблема для актеров. И оперные тоже так же. Они быстро выходят, потому что нагрузки большие. Голос, он ведь не вечен, и тоже это такая работа очень серьезная.
Татьяна Петровна, я когда говорила по поводу вашей репутации, я ведь не преувеличивала, потому что и вы, наверное, уже понимаете, что ваше имя отчасти действует. Вот были ли в вашей... в судьбе такие истории, когда артисты или еще кто-то вот лично к вам приходили и говорили: Татьяна Петровна, напишите про то-то и то-то, там, ну, с какой-то своей личной проблемой. Вас хотя бы напечатают, вас услышат.
Моя
Тогда
дорогая,
ведь не было интернета.
Сейчас вопрос состоит не в том, чтобы написать, а в том, чтобы опубликовать. Наши издания, печатные издания, как правило, не берут материалы, которые, ну, не имеют какого-то скандального оттенка. То есть написать о какой-то балерине, написать о каком-то педагоге хореографического училища, у которого дата 60 лет там, или там сколько-то еще юбилей.
Это невозможно.
Это невозможно. Это не нужно никому. Хотя на самом деле читателям-то это интересно. Но газетные площади и, так сказать, интернет-сообщество настолько забито материалами скандального характера, что на это не остается ни времени, ни сил, ни каких-то, ни пространства.
Ну вот мы о дне сегодняшнем поговорим. Хорошо, тогда возвращаясь к тому прошлому времени, когда печатались, когда вы печатали, к вам обращались с личными просьбами?
Вы знаете, актеры на самом деле народ, наши пермские, знаете, да, и вот с Плесецкими приходилось встречаться, они на самом деле люди очень скромные. Они очень редко как-то, что ли, о собственной персоне говорят. Вот педагоги, они говорят: вот у меня такая девочка в классе есть, Татьяна Петровна, ну приходите, эта девочка, это будет золото. Вот сейчас одна девочка, Дарья Ловцова, по-моему, ее фамилия, она получает стажировку в Большом театре после окончания училища. Это, в общем-то, карт-бланш такой, понимаете? И таких вот, я помню, когда была Павлова, когда была Ченчикова, я ходила на эти уроки, смотрела, как Людмила Павловна с ними занимается. Вот об этом надо написать. А что обо мне говорит Людмила Павловна, нечего про меня писать, она человек была такой, нечего про меня писать, тот пиши про них. Поэтому мне кажется, что главное найти какой-то поворот темы вот в профессии, не лобовое какое-то искать решение, а найти какой-то такой...
А издания и редакторы не берут, на ваш взгляд, все-таки потому, что они поставлены, ну, в условия, в которых им приходится быть, в коммерции, либо это не востребовано?
С одной
ведь
стороны,
они говорят,
да.
Они ведь говорят, как правило, ну, никому не нужна эта твоя культура.
Нет, с одной стороны, они поставлены в такие условия, потому что они не получают сейчас никакой государственной поддержки. И у нас очень много редакций просто даже и не оплачивают иногда материалы, потому что нет, ну, как-то вот так складывается обстановка, закрываются многие газеты, поработала сколько-то там газет, и закрылась она, потому что нет средств к существованию. Это одна сторона вопроса. А другая сторона, конечно, каждый хочет, чтобы выжить, значит, нужен какой-то скандальчик. Тогда будут читать, тогда будут смотреть.
Ну, а почему тогда люди, ну, я имею в виду редакторы, на ваш взгляд, не обеспокоены тем, чтобы, ну, вот это новое, что ли, поколение интересующихся воспитать? Либо
мне кажется,
уже
сейчас вообще уровень журналистики несколько стал другим, понимаете? Потому что готовые пресс-релизы, готовые пресс-конференции, на которые приглашаются, где можно половину все это узнать, все это... Раньше это нужно было добыть, пойти куда-то. Не было таких вот информационных открытых пространств.
Это был азарт.
Да, был азарт. Было сложнее. Надо было копать, как мы говорили, копать. Вот ты раскопал эту тему, накопай. А сейчас это более доступно. Я могу открыть интернет и посмотреть что-то в интернете, найти. Я сегодня звоню в музей, они говорят, а мы уже выложили это там, посмотри на сайте. Понимаете, они уже выложили эту информацию. То есть информация стала более доступна. И она стала более поверхностна, потому что она... Люди берут этот готовый пресс-релиз и его
копируют
и публикуют. Вот и все. А ведь пресс-релиз...
Но если там... пресс-релиз не отправлять, то и этого не будет ведь.
Но мне кажется, что и пресс-релиз, и пресс-конференция – это только начало пути для нас с тобой.
Конечно.
Это только первый звонок, первый повод, чтобы копнуть дальше, узнать, вот задать какой-то каверзный вопрос или подойти с этого краю, или что-то вот раскопать такое интересное. Мне вот, например, до сих пор все хочется раскопать. На самом деле, какая же зарплата у нашего курентиса? Кто говорит 400, кто говорит 600, кто говорит, что у него обслуживание там 16 или 18 человек, но в том доме, где он живет. И я думаю, губернатор-то ведь, наверное, не имеет такой обслуги.
Татьяна Петровна, а творчество Курензиса вам интересно? Раскопать, вот откуда
вы
берется?
Вы знаете,
что?
Вот, во-первых, он дирижер. Все-таки он в первую очередь дирижер, музыкант. А художественный руководитель и дирижер – это все-таки разные специальности, правда?
Ну, вот мы сейчас о творчестве.
Да, о творчестве. Мне не все нравится в его работе, в его постановке вопроса. Я вижу, что в оперном театре исчезает из репертуара русская опера. Ушел Борис Годунов. «Пиковая дама» идет единицы, очень редко. «Евгений Онегин» идет в год 5-6 раз. Евгений Онегин. И «Аланта». Вот он любит и «Аланта», она почаще идет.
«Царская невеста».
«Царская невеста». Ну, практически вот эти все спектакли. «Кармен» редко идет. То есть у нас в основном театр превращается в музыкальный театр, когда больше идут концерты, которыми дирижирует Курензис. Он привез с собой оркестр, он занимается этим. Но почему, на каком основании театр оперы и балета превращается в музыкальный театр?
А в чем отличие музыкального театра от театра оперы и балета?
От театра оперы и балета, так в самом названии театр оперы и балета. Все-таки опера – это жанр самый, что ли, всеобъемлющий в музыкальном искусстве, потому что он вмещает в себя и музыкальную часть, и вокальную часть, и часто очень танцевальную часть, и сценическую. Если балет только танцует, да, симфоническая музыка – только музыка, то в опере это все синтезируется. Там уже получается это целый набор, да? Но если мы берем только концертное исполнение преимущественно, если мы берем только Моцарта, если мы не ставим спектакли на русскую тему, ведь он, ну, я понимаю, что он гречески подданный, может быть, ему русская музыка неинтересна, но ведь он живет и работает в России, значит, он должен считаться с менталитетом российского театра.
А театр... который был при Исаакяне, он вам ближе был по духу? Либо ближе тот, что был до Исаакяна?
Нет, Исаакян, между прочим, один из первых начал делать вот эти камерные оперы. Помните, он делал 2-3 оперы в один вечер, опера в фойе начиналась, да, это да. Все. Он как раз делал попытки. Ему меньше удавались, может быть, большие спектакли, поскольку он был еще молодой режиссер. Он только начинал, но «Клеопатра» у него, вспомните, «Клеопатра», «Орфей» – это уже, так сказать, были какой-то вершиной. Ну, балетный на него немножко обижались, что он, как бы, так сказать, у него опять был больше интерес к опере, был меньше интерес к балету. Сейчас к балету больше интерес. Почему? Потому что, убирая оперу, нам же нужно заработать деньги. На балет-то все идут, поэтому ставим балетные спектакли и очень лихо зарабатываем на этом деньги. Вот и все.
А интересовались ли вы когда-нибудь театрами драматическими? Например, вот один из академических некогда театров в нашем городе, Центральный театр, тоже в последние годы тяготеет к музыкальным.
А мне вообще это изумительно и удивительно, на каком основании говорят, что теперь Мильграм в Институте культуры у нас, в Академии теперь говорят, открывает курс музыкального актера.
Актер музыкального театра.
Да, музыкального театра. У него нет музыкального образования. Да и дирижер-то он не сильный. Не
режиссер.
Такой. Да, и дирижер.
Нет, ну я думаю, что специальности, которые касаются музыки, там наверняка будут вести специалисты. А он как
у нас же уже...
Актерское мастерство.
Вот он, понимаете, у нас в России как-то так очень до основания затем. Мы сначала все разрушим до основания, а потом начинаем все заново либо складывать по кирпичикам, либо как-то пытаться построить новое. Вот он разрушил театр Бобылева. Он его разрушил, тот классический русский театр репертуарный, который был при Бобылеве, говоря о том, что сейчас требуется какой-то другой театр. Может быть, в этой самой идее есть рациональное зерно. То есть, может быть, нужно какое-то, учитывая современную, динамичную какую-то нашу сегодняшнюю жизнь, что-то изменить. Но у нас Островский не идет, Чехов один или два спектакля. Та же самая история. Мы изгоняем
классику. Нет, Островский
классику.
Там есть, только он в современном прочтении.
Ну и тот уже один спектакль за все эти годы. Понимаете, мы какую-то выхолащиваем классику. Мы ставим, делаем ставку только на современность. И вот даже географ Глобус пропил. Я не знаю, видели вы этот спектакль?
Я была.
Да. Вам понравился?
Ну, разные впечатления.
Вы знаете,
очень разные.
Я хочу сказать, все-таки герой, даже отрицательный, должен иметь харизму. Да? Должен иметь харизму. Тот же Домогаров там, или, предположим, там кто-то из наших киноактеров, даже если они играют отрицательную роль, все-таки фактура, какой-то там голос, да, как-то что. Вот этот герой, который исполняет роль географа, преподавателя.
Сергей Дедков.
Да, невзрачный. Маленький, в какой-то щущульке, весь какой-то общипанный, какая-то бороденка. Вот, понимаете, мы заведомо делаем его уже неинтересным.
Ну,
уже...
а если его таким увидел режиссер, вот она прочитала, и у него возник такой образ.
Но Иванов писал не такого. Вот насколько я читала Иванова, и мне очень нравится этот роман, мне кажется, что при всем внешнем, то, что он там любит выпить, то, что там у него не все складывается в семье, он ведь своих ребят заставил полюбить и поверить в то, что край, в котором они живут, прекрасен, что там очень много красивого. Он их вывез в эту тайгу, он им показал какие-то... Он их сдружил. Значит, все-таки в нем есть что-то, то, что помогает человеку стать лучше. Даже и ему самому, видимо, в процессе этого самотворчества, истязания. А здесь я этого ничего не увидела.
Татьяна Петровна Чернова сегодня гость программы «Биография». Татьяна Петровна, вот исходя из нашего разговора, у меня складывается впечатление, да и вообще наблюдая за вами, что вы идеалист. И, как это сегодня модное слово, перфекционист. Ага. И любитель, чтобы все было очень красиво, чтобы все было воздушно, чтобы была эстетика. Это так?
Нет. Я бы не сказала так. Мне очень нравится опера «Клеопатра» в постановке Исаакяна, где последняя сцена mm-hmm. просто потрясает. И мне очень нравился наш Борис Годунов. И, в общем, и романы я люблю с такой, так сказать, какой-то заковыркой. Нет, я бы не сказала, что я идеалист, но налет какого-то романтизма, конечно, присутствует. Это, наверное, может быть, дань времени, может быть, это какое-то воспитание, не знаю. Налет романтизма есть, и каждый раз наступаешь на какие-то грабли и ошибаешься. Но я не хочу сказать, что это... Я сама очень во многом виновата, и я считаю, что у меня очень много плохих качеств. Это отвратительный характер, я неуживчивая, я бываю дерзкой.
Это издержки профессии все-таки?
Я не знаю, это издержки чего там, такого. Молчать, может быть, потому что я была одним ребенком в семье, и как-то мама работала, и я была предоставлена сама себе книгам. Не знаю, почему, но я не сахар.
Татьяна Петровна, а хотелось ли вам когда-нибудь уехать из этого города?
Когда я первый раз попала за границу, тогда это начиналось все там с Болгарии, потом mm-hmm. Венгрии, потом я и до Франции добралась, и до Швеции. Вы знаете, каждый раз, входя обратно в лайнер самолета, вот уже вот, я говорила: мальчики, летчиков, господи, как хорошо, Ванечки вы наши, сейчас мы летим домой. Вот все равно какое-то чувство дома, оно остается. В Москве ли ты живешь? Уезжаешь ли ты в Москву? В Париж ли ты заскочил на какое-то время? В Швецию? Да, хорошо. Но, наверное, может быть, так как-то мы были так устроены как-то. Сейчас вот мои внуки, они рассуждают уже, конечно, иначе. Они рассуждают иначе. И я знаю, что многие у нас молодежь уезжает. Но я не считаю это правильным. Мне кажется, что нужно обустроить свой дом. Да, в доме не все в порядке. Да, в доме многое нужно менять или что-то. Но а кто это будет делать? Если все уедут, хорошие и умные люди, то кто это будет делать?
Поэтому вы так активно принимаете участие, например, в событиях, которые организовывают там Союз художников против там культурной так называемой революции, которая происходит в нашем городе последние 4 года.
Да, наверное. Я считаю, что все-таки творчество наших художников, творчество наших актеров, оно заслуживает того, чтобы этому уделялось больше внимания, и чтобы об этом чтобы это не было вторым планом. Вот сейчас это явление, как бы наши художники, они отодвигаются на второй план. Наши актеры, наши музыканты, они на втором плане, да, наши. Значит, там вот это постепенно идет выхолащивание. Потому что Марату Гельману нужна вселенская слава. Он сюда будет привозить Мексику, он будет сюда привозить Германию, он будет сюда. Это тоже нужно. Но в каких пропорциях и в какой это, так сказать, как бы.
А вот сами музыканты, сами артисты. Сами художники, они не виноваты в том, что они как-то так легко отодвигаются, либо их ставят в условия?
Мне кажется,
во всем ли виноват только Гельман?
Мне кажется, да, просто мы инертные, наша интеллигенция
есть
еще инертная.
Доля
да,
это?
Есть доля правды, что мы инертны, что мы не умеем, так сказать, бороться. Мы всегда, когда вот я говорю в своих, когда я разговариваю с ребятам, я говорю, понимаете, он уже сделал этот шаг Гельмана, мы еще только хотели сделать это. Он всегда впереди, потому что мы вечно мы опаздываем, мы что-то пока мы думаем, пока мы собираемся, пока мы организуем это все. А там уже все сделано, там уже деньги поделены, там уже план составлен, там уже все организовано.
Татьяна Петровна, возвращаясь к вашей жизни и завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, ваша жизнь, она счастливая или она, скорее, интересная?
Ну, счастье ведь это миг. Счастливым человек может быть только какое-то очень короткое время. Невозможно быть счастливым всю жизнь. Это
но
это,
эти времена вот как ведь раз были ваши.
Ну, какие-то мгновения, конечно, были счастливые. Были озарения, были мгновения. Но я не могу сказать, что она была легкой, потому что как-то приходилось что-то преодолевать. И в первую очередь в себе. В первую очередь в своем характере, в своем каком-то поведении, в своих каких-то дружеских связях неправильных.
То или есть там, самовоспитанием ошибка, занимались?
Да, ошибки, да. Но как же ошибка? Ошибок было сделано намного в жизни. Вот. Но меня всегда окружали хорошие люди. Я очень благодарна людям за поддержку, за какое-то внимание. Мне кажется, что вот это мы умеем вот что мы умеем, так это мы умеем дружить. Мы можем не сказать друг другу «здравствуйте» или там вовремя там что-то. Но если в доме будет пожар, если что-то случится, то дверь будет распахнута, и к тебе придут на помощь. Я думаю, так. Вот это очень важное качество наших людей. И я благодарна всем, кто всегда мне помогал, и, я думаю, будет со мной рядом.
Вы бы хотели, чтобы эти качества были присущи вашим внукам? Внучки.
Да, а я и в них это воспитываю, мне это очень нравится, когда они мне говорят, ну, давай руку, я тебе помогу сейчас, говорит маленькая малявка, которой 8 лет. Или старшая мне звонит и говорит, тата, я вот тут вычитала, я, понимаешь, я вот хочу то-то, то-то, то-то. Мне кажется, что вот такое вот общение, оно, конечно, помогает. Они хорошие девчонки, современные, но очень хорошие.
Татьяна Петровна, вы ведь стихи еще писали?
Нет, стихи. Я стихи в прозе. С рифмой у меня не все в порядке. Как-то она мне меньше удается. А вот какие-то такие, может, поэтические образы придумать, что-то это я еще могу.
Ну, дай бог, чтобы эти образы вас посещали как можно чаще. Я желаю вам здоровья и надеюсь, что мы встретимся в этой студии еще не раз.
Спасибо.
С нами в гостях была Татьяна Петровна Чернова, журналист, заслуженный работник культуры. До встречи в театре, Татьяна Петровна.
Да, обязательно.
Биография.